эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Хаймарс» для Грузии и украинский вопрос.
Возможно, после того, как Россия испытает унижение в Украине, начнется горячая распродажа оккупированных ею территорий. «Хаймарс» Грузии.
В Абхазии стартовала кампания по защите суверенитета самопровозглашенной республики.
Есть некие заявления высших руководителей Абхазии о том, что нам надо своим суверенитетом поделиться. И это все вызывало у нас очень большую обеспокоенность.
Цхинвальский городской суд вернул дело Инала Джабиева на доследование.
Сейчас у меня появилась еще и надежда, что дело расследуют, как полагается, и что установят виновных в смерти Инала.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Из порта Одессы сегодня утром вышло первое за время войны судно с сельхозпродукцией в соответствии с подписанным в Стамбуле соглашением о возобновлении экспорта зерна из украинских черноморских портов. Это сухогруз «Разони», который ходит под флагом Сьерра-Леоне. По сообщению Минобороны Турции, он везет 26 тонн кукурузы в Ливан. Эту информацию подтверждают и данные сервиса «Маринтрафик», отслеживающего движение судов. Кадры выхода судна из порта Одессы публикуют украинские телеграм-каналы. Накануне украинские медиа сообщили о нескольких взрывах в Одессе. По неофициальным сообщениям, сработало украинское ПВО, но по меньшей мере одна российская ракета долетела и взорвалась на территории Одессы. Издание «Думское» написало, что было слышно 4 взрыва. Из-за войны России с Украиной в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом Россию. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупредила о риске голода, прежде всего в бедных странах Африки и Азии. 22 июля Россия и Украина по отдельности подписали соглашение с ООН и Турцией о вывозе продовольствия из трех украинских портов Одессы, Черноморска и Южного. Согласно договоренностям, для безопасного прохода судов создан безопасный коридор. Страны Запада решили пока не вводить запрет на страхование морских перевозок российской нефти и разрешили некоторые международные поставки на фоне опасений роста цен на нефть и развития энергетического кризиса. Об этом пишет Financial Times. Запрет на страхование судов с российской нефтью входил в 6-й пакет санкций ЕС, который был согласован в конце мая. Власти Великобритании тогда заявляли, что присоединились к запрету. В британской юрисдикции находятся крупнейшие компании, занимающиеся страхованием морских перевозок. Представители британского рынка страховых услуг выступали против эмбарго. Они указывали, в частности, что сложно точно установить происхождение нефти, которую перевозят суда, выходящие из российских портов. Брюссель ввел ограничения, а Лондон пока этого не сделал, пишет газета. По состоянию на конец июля, отмечает издание, Великобритания объявила лишь о запрете страховать танкеры с российской нефтью, предназначенной для британского рынка, который вступит в силу после 31 декабря 2022 года. Евросоюз, сославшись на опасения по поводу глобальной энергетической безопасности, в конце июля также внес в свои санкции по страхованию судов ряд исключений, которые позволяют европейским компаниям заключать контракты для транспортировки российской нефти в страны, не входящие в Европейский Союз. Представители администрации США сообщили изданию, что Соединенные Штаты и Великобритания планируют запретить страхование судов с российской нефтью к концу 2022 года. В Москве заявляли, что в ответ полностью прекратят поставки нефти на мировой рынок, что приведет к резкому скачку цен.
Эхо Кавказа. Новости.
Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода. Они будут действовать до 9 марта 2023 года, сообщается в телеграм-канале российского Центробанка. Ограничения были введены в начале марта, через несколько дней после вторжения России в Украину. Первоначально была запрещена продажа любой валюты физическим лицам, потом запрет оставили лишь для долларов и евро. На данный момент с вклада или счета в иностранной валюте можно снять 10 тысяч долларов США или такую же сумму в евро, остальные средства можно получить только в рублях по курсу на день снятия. Снимать можно только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Также ограничена продажа наличной валюты физическим лицам. Банки могут продавать только евро или доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. Банк России вынужден сохранять указанные другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран, заявили в ЦБ. В конце июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила, что действующие валютные ограничения будут продлены. Она объяснила, что это связано с введением в рамках санкций запрета на ввоз в страну банкнот долларов и евро. При этом, по словам Набиуллиной, даже в самом апокалиптическом сценарии в России не прекратится обращение наличных долларов США, поскольку на руках у населения, по оценкам, не менее 85 миллиардов долларов. Власти частично признанной Республики Косово приняли решение отложить на месяц введение новых правил въезда для живущих на севере страны сербов. В Приштине заявили, что эти меры будут отложены до 1 сентября, если в понедельник будут убраны баррикады на пунктах пропуска на административной границе Сербии, сообщает местное телевидение. Отмечается, что такое решение было принято по просьбе американских властей. В воскресенье проживающие на севере Косово сербы блокировали дороги вблизи двух ключевых пограничных переходов с Сербией. Позднее косовская полиция сообщила, что из-за действий протестующих было вынуждено закрыть переходы Еринеи и Брняк для людей и транспорта. Правительство Косово распорядилось, чтобы с 1 августа въезжающие в республику из Сербии обменивали выданные им там удостоверения личности на документы, выпущенные Приштиной, со сроком действия в 3 месяца. Эта мера соответствует давней практике Белграда в отношении граждан Косово, посещающих Сербию.
Региональные новости представил, с региональными новостями Демис Паланда вернется в студию через 20 минут. Это были все международные новости к этому часу. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Государство выплатит семьям погибших при спасательной операции в Гудауре по 100 тысяч лари. Среди основных версий авиакатастрофы, жертвами которой стали 8 человек, называется «Неожиданное изменение воздушных потоков в горах». Трагедия также заставила вновь задуматься об обновлении парка спасательных вертолетов. Ираклий Урагвеледзе об уроках и промежуточных итогах случившегося.
Похороны 8 погибших пройдут во вторник, 2 августа. Напомним, в минувшую пятницу в окрестностях высокогорного курорта Гудаури вертолет, участвовавший в операции по спасению 2 человек, упавших при полете на параплане, разбился, не справившись с управлением. Погибли все 8 человек, находящиеся на борту вертолета. Это командир экипажа Заза Лория, летчики Дима Каадзе, Ливан Чухели, Андро Гуджашвили, врачи Кети Гулагашвили, Георгий Венецкий, спасатели Каха Тарчинава и Георгий Маргиани. Также погиб иностранный парапланерист, а второй пострадавший гражданин Грузии доставлен в клинику. Некоторые специалисты считают, что вертолет, принадлежащий пограничной полиции, был плохо приспособлен к опасной спасательной операции в горах. Государство должно позаботиться о закупке специализированных спасательных вертолетов, считает эксперт по управлению чрезвычайными ситуациями Тэмур Георгадзе. По его словам, спасательные вертолеты следует закупать на основе консультации с иностранными экспертами после точного анализа того, какой тип вертолетов нужен для каждого конкретного рельефа страны.
Аварийные вертолеты – это специализированная техника и модели, выполняющие возложенных на них задачи. Понятно, что много людей было спасено вертолетом пограничной полиции, успешно проведено много операций, но государство должно позаботиться о приобретении специализированных спасательных вертолетов. В зависимости от местности и расположения существует множество видов. Для этого есть специалисты в Швейцарии и Австрии, и их можно пригласить и установить, какой тип вертолета и какая техника у нас может быть для чрезвычайных ситуации,
заявил эксперт. Между тем, по заявлению части экспертов и оппозиции, спасательные вертолеты были закуплены еще при прошлых властях. Однако два вертолета «Супер Пума», которые были закуплены предыдущим правительством в 2011 году, ни разу не были использованы для спасательных операций. По мнению нынешних властей, дело в том, что у них не было необходимого оборудования для спасательных операций.
«Супер Пума» не может быть использована в поисково-спасательных работах для эвакуации людей или тушения пожаров. Особенно следует выделить одну модель, изготовленную по специальному заказу с высококлассным салоном и дизайном, которые предназначены только для перевозки высокопоставленных лиц. Вертолет Ми-8 используется в поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах. Этот вертолет оснащен специальным спасательным оборудованием.
Говорится в сегодняшнем заявлении МВД Грузии. Между тем, специалисты отрасли рассуждают о возможных причинах трагедии. Шамиль Кортошидзе, бывший начальник авиации погранполиции Грузии, заявил Радио Свобода, что исключает неисправность машины. Вероятной причиной трагедии стало стечение неблагоприятных обстоятельств, говорит бывший летчик.
Скорее всего, причина в ветре. При изменении направления ветра вертолет может изменить положение. Он был очень близко к скале и зацепился. Задний винт. Конечно, будет расследование, вскроют черные ящики, но, по всей видимости, это основная версия. К сожалению, в горах невозможно из такой машины определить восходящие или нисходящие потоки ветра. Они подошли как можно ближе к скале. В такой ситуации ветер мог немного сдвинуть вертолет. Вы не можете определить это смещение 5 или 10 сантиметровой с большой высоты. Вертолет Ми-8 – идеальная техника для крупномасштабных спасательных операций. Однако для таких специфических операций меньше вертолет потребуется, меньше рабочая зона. Есть европейская методика спасательных работ для спасения одного человека.
В свою очередь, главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили высоко оценил эффективность вертолетов Ми-8, считая, что он идеально подходит для множества задач – снабжения пограничных постов в горах, а также для нужд местных жителей. Для срочной же эвакуации туристов, застрявших в горах, необходимо создать парк малых мобильных специализированных вертолетов, а не 13-тонных советских вертолетов, рассчитанных на перевозку 25 человек. В целом, по мнению эксперта, для Грузии необходимы два типа авиационной спасательной техники. Те, которые могут летать над гористой местностью и проводить спасательные операции на поверхности воды. Это необходимо сделать немедленно, если мы намерены стать привлекательной туристической страной. После аварии, произошедшей в Гудауре 29 июля, представители правительства заговорили о регулировании парапланеризма. Министр внутренних дел Вахтанг Умелаури заявил, что начнутся работы по ужесточению правил полетов на параплане, а до тех пор все полеты будут временно приостановлены. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Грузия должна получить американские системы «Хаймарс», чтобы быть готовой к дальнейшему развитию событий. Известный американский конгрессмен Адам Кендингер предрек России поражение в Украине и дальнейшую утрату территории, которую она оккупирует. Речь, в частности, идет об Абхазии и Южной Осетии. Но в Грузии такие призывы воспринимаются неоднозначно. У властей страны появился повод еще раз заявить о наличии сил, которые хотят втянуть Тбилиси в войну. Оппозиция в ответ обвиняет грузинскую мечту в пророссийской позиции не только по военным, но и по гуманитарным вопросам. Владимир Унанян с подробностями.
Американский конгрессмен Адам Кинзингер требует передать Грузии реактивные системы залпового огня «Хаймарс». Об этом политик написал в социальной сети Twitter. Кинзингер считает, что после того, как Россию постигнет унижение в Украине, может открыться горячая распродажа оккупированных ею территорий. Россия оккупирована 1/3 территории Грузии. Грузинский легион защищает Украину. Возможно, после того, как Россия испытает унижение в Украине, начнется горячая распродажа оккупированных ею территорий. «Хаймарс Грузии», написал Кинзингер. Твит американского конгрессмена вызвал ажиотаж в грузинском сегменте соцсетей. Граждане страны спорят, должна ли Грузия при таком варианте развития событий попытаться вернуть Абхазию и Южную Осетию. Не остались в стороне и политики, причем в грузинской мечте воспользовались поводом в очередной раз обвинить объединить некие силы в попытке втянуть Грузию в войну. Так, один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе подчеркнул, что определенные силы, в том числе на Западе, пытаются открыть в Грузии второй фронт. Есть конкретные силы или конкретная сила, в том числе на Западе, которая пытается сделать Грузию вторым фронтом. Мы не можем списать на случайность, например, поддержку 308 депутатами Европарламента, резолюции, которая была полностью на основе фейка. Я не обвиняю всех, но есть какая-то конкретная, серьезная сила, которая ставит даже репутацию швейцарской банковской системы на второе место. Это чей-то серьезный интерес. При этом Мдинарадзе дал понять, что больше всего дискредитирует Запад действия оппозиционного единого национального движения. Когда при участии национального движения декларируется, что Запад не хочет войны, многие люди думают наоборот, именно из-за участия в этом нацдвижении. И ко всему этому относятся немного осторожно. Когда национальное движение что-то доказывает, люди воспринимают это с точностью до наоборот. Не менее 70% населения нашей страны. Призыв американского конгрессмена прозвучал на фоне ажиотажа, вызванного атакой на штаб российского Черноморского флота в аннексированном Севастополе. Взрыв на территории ведомства и отмена в связи с этим парада и других мероприятий, приуроченных ко дню российских ВМС, привели к дискуссиям относительно неспособности России обеспечить безопасность своих стратегических объектов, расположенных довольно далеко от зоны боевых действий. В грузинской оппозиции в ответ на обвинения со стороны представителей грузинской мечты указали на то, что власти страны не только своими заявлениями, но и прямыми действиями подтверждают свою пророссийскую позицию. Так, лидер партии «Время пришло» Элена Хоштария считает завершение госпрограммы по размещению и предоставлению питания беженцам из Украины действиями, льющими воду на мельницу врагов страны.
Целый день мы посещаем локации, откуда выгоняют этих людей. Было 2300 человек. Отсюда примерно 1000 или больше покинули страну своими силами. Фактически мы выгнали их из Грузии во время войны. Сейчас здесь примерно 1000 человек. В Гонию и Кобулети выселили 21 семью. По текущим данным, из разных отелей Тбилиси выселили 30 семей. Мы должны распределить их по гостиницам и семьям. К концу дня мы получим полную картину того, сколько человек нуждаются в элементарных условиях.
Заявила Хоштария на специальном брифинге. В правительстве в ответ обвиняют оппозицию в дезинформации. Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили, в чье ведение отныне перешел вопрос украинских беженцев, призвал политиков прекратить провокации в связи с решением властей об отмене программы бесплатного размещения. Украинские беженцы распределены по разным странам, и мы видели практику и примеры всех этих стран. Немаловажно и то, что у нас в стране около 300 тысяч наших переселенных соотечественников. Мы взяли максимум того, что делаем для наших перемещенных соотечественников, поэтому всякие спекуляции при вращении этого вопроса в политические темы неуместны. И я призываю тех политиков, которых эта проблема волнует, прекратить провокации. Для украинских беженцев, и в частности тех из них, кто не размещен в гостиницах, правительство приняло решение, согласно которому государство каждой семье помогает суммой в размере 300 лари и каждому человеку, если он в этом нуждается, в размере 45 лари. Азарашвили подчеркнул, что украинским беженцам будут предоставлены те же условия, что и для грузинских граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома. Помимо указанных министром сумм, находящимся в Грузии украинцам в течение ближайших двух месяцев будет выплачиваться по 235 лари из бюджета Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Председатель грузинской мечты Ираклий Кубахидзе в свою очередь отметил, что подобная помощь не может продолжаться бесконечно, и правительство должно было принять это решение. Ситуация тяжелая во всех странах. Государство многое сделало и многое сделает в будущем. Этим лицам будут предоставлены соответствующие серьезные компенсации. Однако, исходя из наших ресурсов, определенные виды помощи не могут продолжаться бесконечно. Следовательно, правительство должно было принять это решение на определенном этапе. По данным мэрии Тбилиси, программа обеспечения жильем и питанием граждан Украины, проживающим в грузинской столице, обошлась казне в 14 миллионов лари. В Киеве на решение властей Грузии пока не отреагировали. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Даже до сих пор мы у них самочапываем, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Если тяжело больных, на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники? Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. На вентина домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Перед уходом на каникулы депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия приняли правила аккредитации журналистов в законодательном органе. О цензуре в документе не говорилось, но тяга к ней явно прослеживается, полагает наш сухумский блогер Изида Чания.
Любая власть мечтает контролировать СМИ, превратить их из источника информации для народа в нечто похожее на карманную журналистику, а те СМИ, что не соответствуют их намерениям, отлучить от информации. Для этого существует стандартный набор инструментов. Пресс-службы, выполняющие роль цепного пса Цербера, не допускающего к информации, отказ от интервью, комментариев, пресловутая аккредитация, которую представители всех ветвей власти рассматривают только с точки зрения своих интересов и так далее. В последнее время в нашей стране с доступом к информации просто беда. Обещанная президентом и его командой на выборах открытость и прозрачность почуют в БОЗе. И вслед за главой государства все ветви власти закрываются от общественности. Правоохранители игнорируют свою обязанность информировать общественность о криминогенной ситуации, о совершаемых преступлениях, о ДТП, правительство о своих планах и намерениях и так далее. О проданной или отданной государственной или муниципальной собственности, уникальных землях, особо охраняемых природных и исторических объектах общественность узнает, когда частные лица начинают рубить деревья в дендропарках, строить заборы в заповедниках и возводить нефтебазы вблизи водоемов. Наши власти решили, что рокфеллеровский принцип «деньги любят тишину» был сформулирован как раз для них и искренне недоумевают, когда сталкиваются с возмущением гражданского общества, посягающего на их личный интерес и бизнес. Не так давно, чуть более 3 месяца назад, приступил к работе новый состав парламента 7-го созыва. Учитывая тяжелую криминогенную ситуацию, логично было бы ожидать, что свою деятельность депутаты начнут с работы над законами, которые давно лежат в парламенте и принятие которых требует время и общественность. К примеру, законов о государственной службе или ОПГ, который, кстати, значится в перечне законов, подлежащих гармонизации законодательства России и Абхазии. Вот он, тот самый случай, когда можно проявить добрые союзнические отношения с пользой для страны и общества, и не вызывая протестов. Но в повестке 2 рабочих заседаний сессии парламента эти вопросы не появились. Более того, я ничего не слышала об их обсуждении в парламентских комитетах. Помимо текучки, принятия бюджетов и дачи разрешения правительству на отчуждение и выделение земли непонятно кому и под какие цели, нынешний парламент на последнем перед каникулами заседание весенней сессии принимает новое положение об аккредитации СМИ и журналистов. Актуально? Конечно. Давно пора обратить внимание на СМИ, так как журналисты в парламенте работают в невыносимых условиях. Сидят, как птички на дереве в узком проходе, поджав ноги, чтобы на них не наступили постоянно передвигающиеся по залу коллеги или депутаты. Не получают проекты документов, с которыми работают депутаты на сессии, ни до, ни после заседания. Стенограммы, результаты голосования не могут передвигаться по залу с камерой или диктофоном и так далее. И в преамбуле положения об аккредитации так и говорится, что аккредитация вводится для создания условий для работы журналистов и СМИ. Но дальше становится понятно, что депутаты остановились на этой фразе и опять все перепутали. Из закона о средствах массовой информации ими переписан только перечень обязательств журналистов, к которому добавляется требование придерживаться делового стиля одежды при посещении мероприятий в парламенте. Это была цитата. Можно было бы уточнить, конечно, что парламент понимает под деловым стилем, чтобы не попасть в просак заявку на заседание без пиджака и колготок. Но меня в данном конкретном случае волнует дурная трактовка понятия аккредитации, которая используется как способ давления на СМИ. Слово «цензура» не прозвучало. Оно запрещено Конституцией, но сам дух документа говорит о том, что парламент вслед за всеми остальными ветвями власти стремится к ней. Иначе, переписывая обязанности журналистов из закона о СМИ, депутаты обязательно включили бы в положение об аккредитации обязанности аккредитующего органа. Те самые, которые скрываются под формулировкой «создание благоприятных условий для работы». А еще обратили бы внимание на закон о праве граждан на доступ к информации, который гарантирует любому гражданину страны доступ на заседания всех представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления без всяких оговорок о деловом стиле одежды, профессиональной этике, необъективности и недостоверности, что вообще забота судебных органов, а не парламента. Но, видимо, не поняли, подскажу. Аккредитация означает, что аккредитующий орган создает для журналиста режим наибольшего благоприятствования. Нам присылают пресс-релизы, сообщают о будущих мероприятиях, выдают печатные материалы, стенограммы, протоколы, приглашают на заседание сессии, где решается вопрос о направлении материалов в Конституционный суд. Аккредитованные журналисты могут обращаться в пресс-службу и запросить проект закона, который пылится в парламенте, и получить его даже по интернету. Спросить, сколько машин куплено, сколько бензина потрачено, сколько денег выделено на командировку, почему депутат отсутствует на заседании сессии и многое другое. Все остальные неаккредитованные журналисты имеют право посещать представительные органы государственной власти и органов местного самоуправления, запрашивать информацию, но они работают на общих условиях. О заседаниях узнают сами. Копии документов получают по своим каналам. Орган, аккредитующий журналиста, должен помогать ему, а не препятствовать в работе. Иначе зачем нам нужна аккредитация? И еще. В 2018 году депутаты парламента приняли решение об онлайн-трансляциях своих заседаний. Нынешний спикер и вице-спикер, как и большинство депутатов, проголосовали за принятие этого решения. И теперь им никто не мешает приступить к его реализации. Страна по-прежнему ждет прямых эфиров, прозрачности и открытости. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в студии Дамис Паландов.
Хочу еще раз выразить нашу глубокую скорбь в связи с трагедией, произошедшей в Гудауре. Мы потеряли достойных детей, граждан этой страны, членов экипажа и спасателей, а также выдающихся летчиков, достойных людей, заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Как отметил глава правительства, государство выделит каждой семье по 100 тысяч лари. Я хорошо знал этих людей. Мы летали вместе в течение многих лет. Я хотел бы еще раз выразить свои соболезнования их семьям и всему нашему обществу, составу министерства и каждому сотруднику, а также погибшим врачам. Это большая трагедия. Мы все очень огорчены этой трагедией. Я хотел бы еще раз выразить наши соболезнования этим семьям. Государство сделает все возможное, чтобы поддержать семьи погибших. Министерство внутренних дел выделит каждой семье по 100 тысяч лари, а также в виде исключения Минздрав выделит врачам по 100 тысяч лари, заявил Ираклий Гарибашвили. Похороны восьмерых погибших в результате крушения вертолета в Гудауре пройдут во вторник, 2 августа. Председатель грузинской мечты Ираклий Кубахидзе прокомментировал информацию о возможной скрытой слежке за послом США в Грузии Келли Дегнан. «Это ложь», — заявил Кубахидзе, отвечая на вопрос журналиста. Задававший вопрос репортера отметил, что существуют документы, подтверждающие данный факт. «Это ложь, ложь», — повторил Кубахидзе. Ранее ТВ Первеля опубликовало расследование, в котором говорилось, что посол США в Грузии Келли Дегнан могла быть объектом скрытой слежки и прослушки. Американский конгрессмен Адам Кинзингер требует передать Грузии реактивные системы залпового огня «Хаймерс». Об этом он написал в социальной сети Twitter. Кинзингер считает, что после того, как Россия потерпит поражение в Украине, может открыться горячая распродажа оккупированных Россией территорий. Россия оккупирована 1/3 территории Грузии. Грузинский легион защищает Украину. Возможно, после того, как Россия испытает унижение в Украине, начнется горячая распродажа оккупированных ею территорий. «Хаймарс Грузии», написал Кинзингер. Юридическая фирма МКД, представляющая интересы основателя грузинской мечты Бедзина Иванишвили, опубликовала очередное заявление относительно спора миллиардера со швейцарским банком Credit Suisse. В заявлении отмечается, что из-за высокого общественного интереса может быть опубликована переписка с банком и трастовыми структурами. Мы хотели бы проинформировать общественность о нескольких аспектах текущего спора. Начнем с того, что отметим неудачную попытку опубликовать наш материал в швейцарских СМИ. Прошел почти месяц с тех пор, как мы предложили нескольким швейцарским изданиям свою версию произошедшего, однако ни одно из них не ответило. Это наводит на определенные размышления. В то же время мы осознаем актуальность спора и намерены обратиться к парламенту Швейцарской конфедерации.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказу», микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня Цхинвальский городской суд вернул дело Инала Джабиева в прокуратуру самопровозглашенной Республики Южная Осетия на доследование. Об этом ходатайствовала потерпевшая сторона, а именно вдова Джабиева Оксана Сотиева. Зарина Снакоева следит за резонансным процессом в Цхинвале.
Очередное заседание в Цхинвальском городском суде по делу о смерти Инала Джабиева состоялось после довольно продолжительного перерыва. Несколько предыдущих не состоялись из-за неявки адвокатов обвиняемых. Кроме того, сегодняшнее заседание стало первым после вынесения оправдательного приговора по обвинению Джабиева и Цхавребова в покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. Адвокат Фатима Гатагонова, которая недавно стала представлять потерпевшую сторону, выступила перед судом с обоснованием сути ходатайства, где она отметила ряд нарушений и несоответствий. Например, спорную дату задержания Джабиева и официальную причину его смерти – прием наркотических препаратов.
Лица, два сотрудника СОБРа, они утверждали, что они производили охранные мероприятия в отношении Джабиева и Сабрегова 23, 24 и 25 числа. И также больше всего меня, конечно же, заинтересовал сам акт экспертизы, из которого следует, что смерть Джабиева, оказывается, наступила от приема наркотического вещества метадона, который он прекратил употреблять за день до дарования смерти. Почему я указываю о даче задержания? Значит, тогда выходит так, если судом есть следствие, не установлена именно дата, когда фактически они были задержаны, то выходит, что наркотические препараты либо насильно обходили с Джабиева, либо кто-то ему незаконно их поставлял. И в связи с тем, что обвинительное заключение не содержит ряд очень важных доказательств, мы полагаем, что дело подлежит обязательному возвращению для устранения всех допущенных.
Все остальные стороны, государственный обвинитель, обвиняемые и их адвокаты, высказались против возвращения дела на доследование. Судья провел в совещательной комнате почти час, после чего Инал Тибилов огласил решение о возвращении дела на доследование в прокуратуру. Он уточнил, что это не влечет за собой изменение обвинения на более тяжкое. Услышать это для участников судебного заседания, по всей видимости, было самым главным. В деле смерти Джабиева самая тяжелая статья – это превышение должностных полномочий. Адвокат Гатагонова после завершения заседания заявила.
Я надеюсь, после того, как мы уже перейдем к материи изучения именно материалов дела, у нас будут конкретные ходатайства о признании некоторых доказательств недопустимыми. И в свете того, каково будет принято решение суда, будут ли эти доказательства приняты допустимыми, либо недопустимыми, вот тогда уже не исключает и уже рассмотрение не именно этого дела, а вообще в той ситуации, которая попала семья Джабиевых, Цхавребова и Кулумбегова, может быть, будет уже какое-то другое дело. Не буду конкретно говорить заранее, зачем забегать вперед.
Сама Оксана Сотьева после решения суда сказала, что довольна решением.
То, что сегодня суд удовлетворил мое ходатайство, то есть коллеги о суде, и направили дело обратно в прокуратуру на доследование. Сейчас у меня появилась еще и надежда, что дело расследуют, как полагается, и что установят виновных в смерти Инала и возбудят уголовное дело, но уже по другим статьям.
Напомним, 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. По официальной версии, по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югостинского МВД. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС. Об этом говорят и снимки тела, на которых видны множественные синяки и кровоподтеки. Жестоко был избит и задержан вместе с Джабиевым Николай Цхавребов. Югоситинский эксперт Зарина Загоева установила, что смерть Джабиева наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы. В заключении российской экспертизы говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от прекращения приема наркотиков. Против судмедэксперта Зарины Загоевой было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Пересмотр резонансного дела начался после смены власти в Южной Осетии. Новоизбранный президент Алан Гогоев заявил, что дело Инала Джабиева необходимо довести до логического законного конца. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Абхазии стартовала общественная кампания по защите суверенитета самопровозглашенной республики. Инициатор кампании, общественный деятель, ветеран грузино-абхазской войны Ливан Мика рассказал «Эху Кавказа», почему возникла необходимость создания новой политической платформы. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
В Абхазии стартовала общественная кампания по защите суверенитета Абхазии. Да, расскажите, вот, с какой целью и когда возникла эта инициатива?
Современные вызовы очень серьезные, и международная ситуация очень серьезная вокруг Абхазии. Поэтому мы собрались. Сбор наш был продиктован обеспокоенностью. Есть некие заявления высших руководителей Абхазии, где речь шла о том, что нам надо своим суверенитетом поделиться и так далее. И это все вызывало у нас очень большую обеспокоенность. И мы стали по этому поводу проводить консультации, обсуждать. И все эти события, которые сейчас вокруг Пицунды и ряд других вопросов, например, вопрос энергетики, все следующие вопросы, которые стоят на повестке дня, мы чувствуем вот эти вызовы, которые стоят перед нашей страной, и начали проводить консультации для того, чтобы объединить усилия и разъяснить нашему обществу, народу, для чего нам нужен суверенитет и что он может защитить. Для того, чтобы как-то структурироваться, систематизировать работу, мы и создали такую общественную кампанию. Вот это вот наша инициативная группа. Она открыта для новых участников, она открыта для дискуссии. У нас есть и свои информационные площадки, на которых мы приглашаем различных специалистов для обсуждения насущных проблем. И поэтому приглашаем на свою площадку всех неравнодушных, всех, кто хочет защитить наш суверенитет. И мы считаем, что у нас достаточно и средств, и возможностей для того, чтобы обеспечить и обороноспособность нашей страны. И в этом направлении надо очень серьезную большую работу проводить. У нас достаточно средств и возможностей для того, чтобы с правовой точки зрения добиваться нашего суверенитета. И голоса нас беспокоят, что мы не можем в той или иной области сами справиться с задачами. И для этого мы, например, не можем смотреть за этой территорией, аргументация, и не можем обслуживать эту территорию, поэтому ее надо отдать. Но это просто на самом деле нулевая аргументация. Поэтому особенно мы хотим обратиться к молодежи, хотим видеть ее активность и волеизъявление, где они готовы во всех направлениях и защитить свою страну, и развивать ее экономически, и что у нас есть очень хороший потенциал сегодняшней молодежи, которая готова во всех сферах жизни реализовать и наполнить наш суверенитет содержанием. Мы готовим декларацию и хотим, чтобы разные и политические политические, и общественные, и просто граждане поддержали эту инициативу. Поэтому пока мы проводим консультации и встречаем поддержку этой инициативы. И, наверное, вот скоро формализуем ее, сделаем декларацию и попросим ее подписать различные силы, и политические, и общественные, и просто граждане.
Ваши дальнейшие действия, помимо того, что вы обратились к общественным организациям, партиям и так далее, что вы намерены делать, чтобы защитить суверенитет Абхазии?
Самое главное – это информационная кампания. Мы ее и проводим, мы ее и не останавливали. Это различные аналитические обсуждения всех проблем на разных площадках. Это и круглые столы, которые мы планируем проводить и потом освещать. Это и консультации различные, проведение совместных акций. Все формы будут использованы. Например, недавно мы обратились к Джансуху Адлиба с просьбой прекратить голодовку, потому что мы беспокоимся и за его жизнь, и жизнь ребят, которые с ним голодают. То, что Джансух так героически борется за наши интересы, мы вместе с оппозиционными лидерами мы пришли и попросили его остановить эту акцию и обсудили, чтобы он тоже влился в нашу общественную кампанию. Хотим, чтобы общество вместе с нами поняло, насколько важно сохранение нашего суверенитета во всех сферах жизни.
В Абхазии кто-то за ратификацию, кто-то против. И вот кто за, они опасаются за то, что если соглашение не будет ратифицировано, это как-то повлияет на российско-абхазские отношения. Как вы считаете?
Я считаю, что нельзя спекулировать вот такими жизненно важными, концептуальными для Абхазии темами, как российско-абхазские отношения. Вообще это соглашение было составлено непрофессионально, не учитывало наше внутреннее законодательство. Мы как раз-таки за союзнические, за очень такие братские отношения с Россией, но существует и наше законодательство, наши национальные интересы, наше общество и вся патриотическая часть населения за укрепление российско-абхазских отношений. И все то, что поможет абхазскому обществу и российскому в такое сложное время, мы только за решение таких вопросов. Такие договоры, касающиеся землепользования, и надо выносить на суд общественности, надо эти все вопросы обсуждать и приходить к тем взаимоприемлемым вариантам. Должен быть урок нашей власти, как надо выстраивать отношения с обществом, строго соблюдать все наше законодательство.
Рассказывал абхазский общественный деятель, ветеран грузино-абхазской войны Ливан Мика. С ним беседовала Анаит Гагарян.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В субботу в одной из клиник города Мцхета скончался 70-летний житель Холгорского района Тенгиз Мартиашвили. Он продолжил скорбный список людей пожилого возраста, которым власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия отказали в срочной госпитализации в грузинские клиники. Шестеро суток родные Мартиашвили добивались разрешения на вывоз больного. А когда оно, наконец, было получено, оказалось, что слишком поздно. Ужесточение в отношении экстренных больных из-за Холгории со стороны Новой Югостинской власти стали неприятным сюрпризом для местных жителей. Мурат Гукимухов расскажет больше.
В Ленингорском районе снова запрещают вывоз больных в клиники Грузии. Неформальный запрет начал действовать с приходом нового главы района Илариона Гагиева. 25 июля его представили коллективу Ленингорской районной администрации, говорит гражданская активистка Тамара Миракашвили.
19 июля у нас новое руководство в районе. Я не слышала, что именно они приняли такое решение и поручение дали в больницу. Но их приездом прекратилась даже госпитализация тяжелобольных в Тбилиси. И после их назначения у нас 3 тяжелобольного были, которые члены семьи просили, умоляли, чтобы отправили в Тбилиси, но им отказались. Один случай закончился трагедией, человек умер.
Вы знаете, кто он и что с ним случилось?
Тенгиз Мартиашвили. 70 лет, он больный, здоровый человек. С точкой держал большой скот в родном далеком селе Мартиани. Там нету врача. И от Эди он отравился. И несколько раз вызвали скорую. Потом дочка решила привезти в район, чтобы отправить отца в Тбилиси. Но здесь, в районной больнице, уложили на 2 дня. Потом отправили в Цхинвале. 4 дня там было. Там тоже просили отправить в Тбилиси. Потом в Цхинвале дали добро на въезд. Через Красный Крест перевели в больницу города Мцхета. Даже сутки не было, как он умер. Видимо, было уже поздно. В общем, поднялся шум. После этого все говорили, что мы ни в чем не виноваты.
Больной умер от сепсиса, то есть от заражения крови. Как «Эхо Кавказа» объяснили практикующие врачи, при кишечных инфекциях такое случается. В результате поврежденной кишечной стенки жизнеспособные бактерии из желудочно-кишечного тракта могут попадать в стерильные ткани организма, например, в кровотоки, и вызывать сепсис. По мнению медиков, причины тому бывают разные. Может быть, слишком долго разбирались врачи, опоздали с лечением, а может, исходное состояние больного такое, что его уже было не спасти. Судить о причинах смерти можно только после вскрытия. Но факт остается фактом. 6 суток больному отказывали в госпитализации в Грузии, удерживали. В конечном счете больного все-таки отправили в Грузию, и тем самым цхинвальские врачи признали необходимость высокотехнологичного лечения. Но тогда зачем было держать его еще 4 суток к тем 2, которые проволандали ленингорский горе-медик? Так выглядит эта история со стороны. Дочь старика 6 суток просила, требовала, говорят, даже бросалась в драку, чтобы ее отца выпустили на лечение. Она обращалась за помощью к депутату парламента от ленингорского района Зази Дряеву. Позже с депутатом встретилась Тамара Мирокашвили. По словам депутата, он обращался к исполняющему обязанности министра здравоохранения Али Чочиевой, к руководителю Ленингорского районного отделения партии НХАС Ризо Давидзе. Они вместе просили медиков в Ленингорской больнице, но врачи наотрез отказались давать разрешение на госпитализацию в Тбилиси, говорит Тамара Мирокашвили.
Но мне непонятно, почему они не обратились к прям президенту или к премьер-министру. Если видели, что им отказывает врач и у министра здравоохранения, почему они не подняли шум, не дозвонились до президента? Я говорю, где был глава района. Все эти дни же я слышу, что здесь творится. А он живет своей жизнью, даже не принимает местных жителей. Хотя я слышу, что он активно знакомится с кулинарией Ленингорского района. В разных местах приглашают. Вот каждый день, когда он здесь, слышу, что тот пригласил. У них был стол, у них был пир. Вот это точно слышим. Оказывается, у нашей главы вообще нету опыта работы. Вообще нету. Его биография пустая. И почему они отправили к нам такого человека, который без понятия, что такое управление, не знает, как работают отделы, не знает район, жизнь района, проблемы района не знает. То, что мне рассказывают в штаб Гаглоева, один в один повторяет, чем занимался партия «Единая Осетия» в Ленингоре. Ходят, что это такое, сейчас мы хозяины, как будто эти цитаты берут.
В районе обсуждают 2 версии о причинах запрета на госпитализацию в Грузии. По версии первой, новый глава района просто не знал, как это делать. Сразу после вступления в должность он уволил первого заместителя главы района Сослана Габараева, даже не поинтересовавшись, чем он занимался на этом посту. А между тем, в перечень обязанностей Габараева как раз и входило улаживать подобные ситуации с администрацией президента, с российскими пограничниками. Но даже если новое начальство не знало, как это делается, наверное, взрослые дяди могли бы в течение 1 или 2 дней разузнать, как оформляется выезд больного. Дело-то не хитрое. Версия номер 2 более приземленная. Она про перенаправление потока просителей. В последнее время вопросы с выездом на лечение или в отпуск под видом лечения решали врачи. Главное было заполучить их медицинское заключение и направление на лечение в Грузию. Соответственно, им же несли свою благодарность. Поэтому сейчас временно выезд запретили, чтобы таким образом продемонстрировать населению, что теперь вопросы решают не врачи, а чиновники. Такая версия от бывших государственных служащих. Примечательно, что версия запрета со стороны нового президента Алана Гогоева пока не рассматривается. Источники в районе, с кем удалось пообщаться, считают, что президент может и не знать. Возможно, ему просто некому об этом сообщить. Говорят, в последнее время Алан Эдуардович стал недоступен. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Адвокаты третьего президента Грузии на днях заявили, что Михаил Саакашвили может уйти из грузинской политики. Как может измениться грузинская политика в этом случае? Своим мнением по этому вопросу с Эргу Брикваздзе поделились жители Тбилиси.
Что потеряет грузинская политика в случае ухода Михаила Саакашвили?
Я думаю, ничего не потеряет Михаил Саакашвили, как и представители грузинской мечты вчерашний день. Они исчерпали себя как политики. Это видно потому, что все, чем они занимаются, это вступают друг с другом в перепалки. Их не беспокоит ничего, кроме собственного блага, потому в условии их правления у нашего государства не будет будущего. Плохо и то, что они не желают никому уступать власть. А сейчас Грузии очень нужна новая сила, я так считаю. Потеряет, потому что Саакашвили все же мог указывать нынешним властям на их минусы и хоть как-то влиять на них. После смены власти я практически осталась бездомной. Я социально незащищенная. У меня есть несовершеннолетний ребенок, и все эти годы пытаюсь добиться от властей, чтобы меня обеспечили постоянным жильем. Нас заселяют в разные приюты, в которых ужасная антисанитария. При Саакашвили подобного не было, а при нынешней власти положение таких людей, как я, мало кого интересует. Их радует тот факт, что Саакашвили может уйти из политики. Но на этом все. Пусть обратят внимание на людей.
Саакашвили должен был уйти из политики сразу после того, как закончился его первый президентский срок. Думаю, политическая жизнь Грузии была бы намного здоровее и интереснее. Сейчас он и так не в политике, просто занимается подстрекательством. Потому, конечно, лучше, если он прекратит это. То же касается и Иванишвили. Власть Грузии должны уступить новым людям. Этого давно ждет общество.
Я считаю, что Грузия не потеряет ничего, какой бы политик сегодня не ушел из политики. Один уже ушел, и что? Весь народ страдает из-за того, что власти делают все так, как он им диктует. В общем, ничего страшного, если Саакашвили окажется вне игры. Он уже давно никак не влиял на внутренние процессы. Все, что сейчас может он и члены его команды, это собрать народ на очередную акцию, которая, как многие до нее, ничего не решит. Я считаю, что политический сектор нуждается в обновлении. Для нас политическая конъюнктура будет намного лучше.
Сложный вопрос. Думаю, много страна не потеряет. Мы несколько лет жили без Саакашвили. Просто, возможно, представители правящей партии почувствуют еще больше свободы. А это нехорошо, жизнь от этого не улучшится. Но я не считаю, что он так просто уйдет. Он очень много труда и сил вложил в то, чтобы участвовать в политической жизни страны. Да и много раз раньше делал заявления о своем приезде, а потом отказывался от них. Может, сейчас та же ситуация. Единственная причина, по которой он может отказаться от всего, это если ему создадут серьезные проблемы. Иначе я не думаю, что он уйдет.
А он разве не ушел из политики? Мне казалось, что он уже давно не участвует в грузинской политике. Если же да, то мне кажется, было бы лучше, если он отказался от этого. Он уже сделал все, что мог. Сейчас вряд ли на что-то способен. Я уверена, что он может быть полезен стране, не участвуя в политике, если его цель действительно заключается в этом, в помощи Грузии. Я считаю, что Грузия ничего не потеряет, если Михаил Саакашвили уйдет из грузинской политики. Вообще, сначала я голосовала за него. Мне нравилась его программа. Однако уже через пару лет после того, как он стал президентом в стране, очень многое изменилось и не в лучшую сторону. А после ухода в оппозицию он вовсе никак себя не проявил. Так что я не воспринимаю его как хорошего политика.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вот уже больше 8 лет отрезок автотрассы от Сухуми до КПП ПСОУ освещается вечером и ночью электродиодными плафонами. Освещение трассы теперь проложено в сторону Очамчири. Но тем временем освещение наиболее загруженного участка трассы до ПСОУ уже нуждается в капитальном ремонте, так как многие плафоны вышли из строя. Тему продолжит Виталий Шария.
Вот уже больше месяца, начиная со дня летнего солнцестояния 21 июня, в Абхазии, как и во всем северном полушарии, темное время суток медленно, но верно становится все продолжительнее. А это значит, помимо прочего, что понемногу актуализируется и проблема освещения центральной автотрассы, пересекающей республику от ПСОУ до Ингура. Напомним, что электроосвещение отрезка трассы от Сухуми до абхазо-российской границы ввели в эксплуатацию в 2014 году. Это около 120 километров. Примерно половина всей трассы, причем самым интенсивным автодвижением, особенно в летний туристический сезон. Это, наверное, удивит многих, ведь и экономически развитые страны с несравнимо большими финансовыми возможностями не могут себе такого позволить. Но в условиях Абхазии сошлось несколько важных обстоятельств, сделавших возможным осуществление данного проекта. Крайняя дешевизна электроэнергии, небольшая территория республики и сосредоточение значительной части автотранспортного потока именно на этом отрезке. Хотя нашлись в ходе работ по освещению трассы и недовольные. Они рассуждали, что это слишком расточительно освещать по полночи безлюдную по сути трассу. Но их оппоненты высказывали предположение, что, возможно, все дело в том, что проект был осуществлен властной командой, противостояние с которой критики находятся. И все было бы, наоборот, в иной ситуации. В то же время многие жители Абхазии не раз говорили, что за истекшие 8 с лишним лет освещение этих 120 километров трассы наверняка спасло немало жизней и предотвратило множество дорожно-транспортных происшествий в темное время суток. И вот теперь, как говорится, две новости – хорошая и плохая. Хорошая и вызвавшая массу позитивных откликов в абхазском сегменте соцсетей – это то, что в прошлом месяце с опережением графика подключили освещение части республиканской трассы уже от Сухума до Чимчиры. Работы по освещению трассы от столицы до этого райцентра общей протяженностью 47 километров разбиты на два этапа. На первом этапе намеченных работ осветительные столбы появятся на 19 из 47 километров трассы, втором на оставшихся 28. Плохая новость то, что за годы эксплуатации состояние освещения участка от Сухума до ПСОУ заметно ухудшилось. Когда недавно в соцсетях возникло обсуждение этой ситуации, один известный абхазский журналист пожаловался в своем комментарии, что накануне ехал поздно вечером по трассе, и на отдельных ее участках было темно, хоть глаз выколи. За минувшие годы по дороге от Сухума до ПСОУ упало до 10% опор, которые в основном сбивались водителями автомашин. Еще больше, конечно, вышло из строя действующих плафонов. Это неудивительно, так как при качественном энергоснабжении и обслуживании срок действия светодиодных плафонов может достигать 25 лет. Но в реальности Абхазии с ее нестабильностью электроснабжения период эксплуатации существенно сокращается. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с заместителем главного инженера РУП «Черноморэнерго» Саидом Блабба. По его словам, этот инфраструктурный объект долгое время не находился на балансе ни у одной из организаций. Контроль за ним передали «Черноморэнерго» в 2018 году, но из-за нехватки средств предприятия занималась лишь решением аварийных вопросов. В ходе нашего разговора Саид Блабба посетовал.
Изначально надо было, наверное, подготовить этот объект под эксплуатационные параметры. В подвешенном состоянии оставался долгий период времени нигде. После того, как передали на баланс в эксплуатационную организацию, никаких финансовых обеспечений в этом направлении не было. Естественно, за этот отрезок времени оно ветшало, и как бы те средства, которые были заложены, амортизировали в троекратном размере. То есть мы в воздух выкинули огромный объем средств. Это беспечный подход к финансирования получается.
Но вот эти вышедшие из строя опоры, лампионы, они в основном где? Ближе там к Соу или к Сухуму, или это по всей трассе они?
Это по всей протяженности, там уже около 120 приблизительно опор надо заменить. Плафоны все практически надо менять, потому что 30% из них просто вышло из строя, 40% по одному плафону на опоре поставили, там где поменяли, половина сгорела. То есть надо капитальный ремонт, если честно, проводить.
Ну вот Черноморэнерго своими силами может и в какие сроки вот это сделать?
Или... силами не может и не сделает никакие сроки.
То есть нужно в инвест-программу это включать или какие-то другие?
Инвест-программа не обязательно нужна. Нужно определить источник финансирования и заложить, наверное, в какой-то графе в бюджет, чтобы эти объекты эксплуатировались. Государственного значения объекты, и, не знаю, надо что-то решать. Без графы в бюджете о финансировании этих объектов по эксплуатации ничего не сможем мы сохранить.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Клеева. Всего доброго. До завтра.